Всем привет, дорогие друзья! Если вы слышите это аудиосообщение, значит, ваши 50 или более рублей упали в бездонный кошелек нашего Boosty подкаста «Ход котами», и это третий выпуск подкаста «Монокод», в котором мы без напряга, без монтажа особого, сольно что-то обсуждаем. И сегодня я хочу с вами обсудить не видеоигру, не фильм, а очень даже книгу внезапно. Дело в том, что сейчас выходит новый сериал в киберпанк-стилистике от авторов «Мира Дикого Запада». И его последняя серия выходит в декабре, поэтому мы его, конечно, обязательно посмотрим весь, обсудим в основных выпусках, но я решил приобщиться к литературному первоисточнику этого сериала, поэтому сегодня я вам расскажу про роман Уильяма Гибсона «Периферийные устройства». «Периферийные устройства» — это первый за долгое время роман в жанре фантастики Уильяма Гибсона. Он вышел в 2014 году. До этого Гибсон долгое время не писал фантастики, а дебютировал он в 80-х с книгой «Нейромант», вообще с трилогией «Киберпространство». И для киберпанка Гибсон — это то же самое, что Лавкрафт для хорроров или Толкин для фэнтези. То есть это крестный отец, батя, источник миллиарда цитат. Вот, и честно скажу, я прочитал «Нейроманта» довольно поздно, где-то в середине 2000-х, и тогда она на меня уже не произвела особого впечатления. Объясню почему. Дело в том, что такие базовые для жанра вещи, основополагающие, как правило, так обильно цитируются, что первоисточник читать становится, ну, просто неинтересно. Ну, то есть, представьте себе, в середине 2000-х читать про крутых хакеров в кожаных плащах, ну, это уже как-то даже было немножко пошло. Вот, и периферийные устройства, я о них давно читал, слышал, они были на слуху, и все как-то мне не доходили руки. Вот, ну и сейчас сериал, мне показалось это прекрасным поводом наконец-то приобщиться, и я все-таки взялся за ум и прочитал. Короче, про что книга? Книга повествует о двух параллельных временных и сюжетных линиях, скажем так. Первая линия — это недалекое относительно времени написания романа «Будущее». То есть это 2020-е годы, вторая их половина, судя по некоторым деталям. И это такое недалеко ушедшее от нашего времени будущее в плане технологий. Ну, то есть, да, типа дроны, более умные 3D-принтеры, более принтерные, какие-то импланты базовые уже есть. Но при этом это вполне себе узнаваемая эпоха, и действие к тому же происходит в провинциальной Америке, в маленьком городке, в котором не видно примет особо времени, ну, то есть там разруха, очень беды с электроэнергией, живут какие-то ветераны последней войны в халупах, автомобили из прессованного картона, в общем, такая себе тяжелая жизнь. Вот, и там есть девушка Флинн, такая обычная девочка из американской провинции, которая подрабатывает чем может, а подрабатывать особо-то и нечем, потому что экономика находится в пизде, и в основном, чем зарабатывают на жизнь в это время, это либо производством и продажей синтетических наркотиков, там дилеров называют лепилами, и онлайн-играми, друзья, нашими любимыми. И вот Флинн, она имеет некий опыт в тестировании таких игр, и именно поэтому ее старший брат, который как раз ветеран последней войны, у него там какие-то гаптические татуировки, то есть импланты, которые позволяли ему на поле боя быстро ориентироваться, они у него удалены, и за это у него хронические боли, у него там какие-то проблемы с психикой, и легально он подрабатывать не может. Но он находит такую немножко нелегальную работу, его находит фирма, таинственная, откуда-то из Южной Америки, которая его берет на работу тестировщиком какой-то очень странной видеоигры. И так получается, что вот этому старшему брату нужно на пару дней уехать из города. И он просит Флинн его подменить. На что она соглашается, потому что нужны деньги, потому что мама чем-то очень страшным болеет, нужны все деньги уходят на лекарства. Вот, она садится в эту самую видеоигру, и она какая-то очень мутная. То есть там есть некий небоскреб в центре большого странного города. И задача ее в том, что она управляет дроном большим, коптером, который должен отпугивать маленькие дроны, которым управляют папарацци, которые там должны что-то сфотографировать в этом небоскребе. Вот она их отгоняет, и на следующий же, на второй же день вот этого самого теста этой онлайн-видеоигры, она становится свидетельницей убийства, которое происходит в этом небоскребе. И тут у нее начинают закрадываться сомнения, а вообще игра ли это, или что это, где это происходит, почему так. И тут нас перекидывает на вторую сюжетную линию, это плюс где-то 80 лет, это что-то 2090-й, что-то такое, Лондон, там у нас уже... произошел большой скачок науки, уже дроны размером с молекулу, которые там могут проходить сквозь стены, оперировать на тонком молекулярном уровне, какие-то навороченные машины, возможность встраивать импланты себе в тело, там звонить по телефону прямо из головы в голову другому человеку, а главное есть периферали, это искусственные тела. Они не совсем механические, то есть это по большей части они биологически искусственные. Вот искусственные человеческие тела, которые ты можешь удаленно взять под контроль. Вот, и в этом мире есть Уилф Нендертон. Он, как бы вам сказать, проще всего будет описать его как пиарщика. Потому что в будущем такая политика как-то трансформировалась, и она больше похожа на реалити-шоу. И вот Уилф как раз занимается тем, что он подготавливает своих клиентов, как-то их обрабатывает, продвигает. Вот. И он попадает в непростую ситуацию. Он спит со своей клиенткой, что делать ему не надо было бы. Эта самая клиентка, вместо того, чтобы наладить контакт с лидером неопримитивистов, которые, короче, уродливые люди, которые себе лишних органов отрастили, построили себе посреди мусорного пятна в океане остров из пластика. Вот, вместо того, чтобы наладить с ними контакт, его клиентка, вот этого Уилфа, убивает лидера неопримитивистов, скрывается. В общем, Уилф находится в некой беде, его увольняют с работы. И тут еще выясняется, что у этой, значит, у его клиентки есть сестра, которая таинственно пропала из большого вот этого самого небоскреба. И тут мы понимаем, что да, это была не видеоигра, это будущее, реально как нашелся способ заглянуть в будущее и что-то там увидеть. И происходит такой детектив, но не детектив. Но обо всем по порядку. О чем книга? Во-первых, первый ее слой – это книга, конечно же, о киберпанке, о будущем, о технологиях, куда нас эти могут технологии довести. Потому что вот эта вот вторая сюжетная линия, которая на 80 лет вперед, это на самом деле постапокалипсис. Это не сразу бросается в глаза, но персонажи, которые населяют этот мир, говорят, что в прошлом произошло некое событие, которое называется «джекпот». Какой-то некий апокалипсис, и мы не знаем, какой, это долго не раскрывается, и я вам сейчас не буду рассказывать, в чем он заключается, скажу только, что это какой-то до боли реалистичный вариант конца света, который у нас с вами как будто бы уже начал происходить, что самое пугающее. Так что Гибсон, конечно, великий визионер, предсказатель, вот. Но это только первый слой, вот этот киберпанковский. Во вторую очередь, это книга про путешествие во времени. Но и здесь довольно необычный способ это показать, потому что люди не перемещаются целиком, как в «Терминаторе» или там в «Назад в будущем», а у них есть канал некий через компьютер, через некий таинственный, опять же, очень много таинственного в этой книге, китайский сервер, который позволяет заглянуть в прошлое. Причем так получается, что в момент контакта, когда ты отправляешь какой-то первый пакет данных в прошлое, это прошлое перестает быть твоим. Поэтому оно тут называется срез. То есть ты уже изменил прошлое, и уже оно пошло по другому пути. Поэтому, что бы ты там дальше ни делал, это будет влиять на их будущее, вот этого среза, а на твое останется неизменным. При этом второй интересный пункт в том, что вот этот канал междувременной, он постоянный и стабильный. То есть время течет одинаково в прошлом и в будущем. То есть сколько часов прошло там, столько часов прошло здесь. Нельзя там вернуться пораньше, вернуться, посмотреть, что будет попозже. Канал, он как бы как палка, короче, не сократить, не прибавить, не убавить. Вот, это второй, значит, слой. Третий слой – это детектив, но тоже немножко необычный, потому что, естественно, находится какая-то таинственная сила, которая убила вот эту самую сестру, и которая знает, что Флинн в прошлом становится свидетельницей, и начинает тоже как-то действовать в прошлом, чтобы ее убить. А, соответственно, команда вот этого Уилфа в будущем пытаются ее спасти. И противостояние там идет не в плане там, что они посылают терминаторов или еще кого-то, а больше в финансовых и политических сферах. То есть, так как в будущем более продвинутые компьютеры, они могут играть на бирже и зарабатывать бешеные бабки в прошлом, знают какие-то политические особенности, налаживают контакты, и поэтому идет интересное противостояние, где с двух сторон зарабатывается все больше денег, нанимается больше наемников, больше какой-то политической активности. И в центре всего этого вот эта вот несчастная девочка Флинн вместе с обитателями этого маленького городка, которые, ну вот, они нахер никому были не нужны, пока не начался вот этот весь пиздец, и они охуевают от того, что происходит вокруг, что типа буквально завтра, хоп, вашего губернатора штата уже купили за какие-то бешеные миллионы, подкупили. Вот, это тоже довольно интересный момент. И в целом это все складывается вот как слоеный пирог в один очень крепкий, цельный роман, который еще и написан намного лучше, намного живее, чем вот его старые работы. Потому что об этом сам Гибсон говорил в каком-то интервью, что, дескать, мир нейроманта — это мир, короче, сексуально озабоченных юнцов. Что, типа, там, написать персонажа, который, там, у которого болеет мама и которому нужно зарабатывать на лекарства, он тогда бы не смог. А вот в 2014 году смог. Поэтому, правда, периферийные устройства читаются намного лучше, намного живее. Но есть одна радикальная проблема, не проблема с этим текстом. Дело в том, что в нем огромное количество сленга, который тебе очень не торопится объяснять. То есть реально одно предложение, и ты пять слов из него не понимаешь, что вы несете, какие лепилы, периферали, что вообще. В этом, с одной стороны, есть какой-то интерес, потому что ты постепенно, ты же хочешь разобраться, что это за странный мир, о чем они говорят. И ты постепенно, шаг за шагом, по обрывкам диалогов, по каким-то объяснениям, начинаешь что-то понимать. Потому что там нет такого, знаете, авторского слога, когда автор делает пояснение. Типа, вот это на самом деле означает это. Нет, он просто описывает, как люди из будущего разговаривают, без всяких ссылок на Википедию. И, конечно, интересно распутывать этот клубок, но я уверен, что очень многих отпугнет такое обилие непонятных слов, которые никто не торопится объяснять. Так что, да, будьте бдительны, что называется. Так что в итоге, как я могу подвести итоги с этой книгой, это действительно очень интересный образец киберпанка, детектива и путешествий во времени, очень захватывающий, но с очень высоким порогом входа. И сразу вам немножко проспойлерю, я посмотрел первую серию сериала, и она очень разительно отличается от книги. То есть там примерно те же персонажи, примерно в тех же временных линиях, в тех же городах, но очень сильно меняется порядок действий и вообще мотивация, так что Если вы боитесь, что вот, типа, вот я сейчас прочитаю книгу и буду говорить, книга лучше, сериал, видимо, решил пойти в совсем другую сторону, поэтому мне его тоже будет интересно смотреть. И напоследок, есть у этой книги сиквел, он выходил, по-моему, в 2020 или 2019 году, называется «Агент влияния», который происходит не совсем с теми же персонажами, ну, там, конечно же, есть какие-то камео, но немножко про другое, то есть он про то, что вот это вот самое будущее вмешивается в прошлое, в президентские выборы, и вместо Трампа побеждает Хиллари. Это, конечно, интересно. Так что я думаю, что я и до этой книги доберусь, и, может быть, с вами ее обсужу где-нибудь в основных подкастах или здесь, как пойдет. Так что вот, спасибо, что слушали. Это был третий выпуск Монокота. Ставьте лайкосы, пишите, понравилось, не понравилось, какого контента вы хотите, про книги, про фильмы, что вообще, что... Общайтесь с нами, поговорите с нами. Вот. Спасибо, друзья. Всего вам доброго.